Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня мы поговорим о светлом празднике Воскресения Христова, который православная церковь будет праздновать на протяжении 40 дней, о Радонице, которая наступит завтра, и, конечно, постараемся ответить на ваши вопросы. У нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и специалист-катехизатор Саламатов Михаил Александрович. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Прежде чем начать наш разговор, мы хотим пригласить вас, дорогие радиослушатели, на пасхальный концерт в Харлампиевский храм по адресу улица 5 армии, 59, 18 мая в 14 часов. Отец Евгений, хочется начать наш разговор с пасхальной радости, с благой вести воскресения Христова. Почему церковь празднует Пасху 40 дней? В чем заключается это празднование?
Все дело в том, что Господь по воскресении Своем из мертвых был среди учеников Своих в течение 40 дней до Своего Святого Вознесения. И это время, когда, кажется, оставленные ученики Христовы, страха ради иудейского, закрывавшиеся в домах, в страхе за свое будущее и уже, кажется, отвыкшие быть одни, были часто посещаемы Господом, который проходил в их горнице, проходил в их запертые помещения, там, где они собирались для молитвы, для взаимного утешения, и утешал их тем, что Он воскрес, и Он среди них. Это было для них очень важно. Почему? Потому что это было фактом не только Его славного воскресения, но и фактом Его близости с ними в их простой земной повседневной жизни. И эти 40 дней как раз вот наполнились особым таким смыслом и теплотою, и осознанием того, что же все-таки произошло в течение 3 лет общего дела со Христом в проповеди в Иудее, и то, что случилось потом на Голгофе, и то, что само по себе воскресение Христово, это еще и воскресение каждого из них, каждого из нас. Поэтому 40 дней, они вот таким особым смыслом для нас и наполняется по воскресении Христову.
Михаил Александрович, а за эти 40 дней, когда мы будем праздновать Светлую Христову Пасху, Его воскресение, что будет меняться в окружающем мире? В чем заключается празднование? Вообще, что такое православный праздник христианский?
Ну, как уже отец Евгений сказал, что до своего дня Вознесения Господь в течение 40 дней являлся Своим ученикам. И Церковь, следуя действительно этому событию, мы отмечаем этот праздник так долго, как никакой другой. Почему? Ну, потому что Пасха является праздником-праздником и торжеством из торжеств. Пасха – это такой праздник, без которого все остальные праздники, в принципе, обессмысливаются. В смысле всех праздников церковных, а они связаны с Пасхой. Без Пасхи, без воскресения Христова, в принципе, нет христианской веры как таковой. Без Пасхи, потому что нет, в принципе, спасения людей. Если Христос не воскрес, тогда вера христиан тщетна, тогда им рассчитывать на воскресение не приходится. Потому что Пасха, ну, если мы обратимся к ветхозаветному пониманию, посмотрим, сравним с Новым Заветом, то само слово «Пасха» еврейское в переводе на русский переводится как «переход». И в Ветхом Завете было два перехода, да? Когда ангел смерти прошел над домами, над Египтом, и зашел во все дома, где дверные косяки не были помазаны кровью. 10-я казнь египетская. И все первенцы и все первородное скота погибло. И переход второй – это переход Черным или Красным морем, как сейчас мы его называем, и обретение свободы. И, в принципе, наша Пасха, как говорит апостол Павел, Христос, закланная за нас. То есть когда-то Пасху заклался Агнец, а наша Пасха – это Христос, который заклан за нас. И мы обретаем спасение и жизнь вечную, и свободу от греха таким же образом, как это было в Ветхом Завете. Потому что Ветхий Завет – это прообразы. То есть человек выходит из плена, спасается тоже водами, водой, крещение. И смерть проходит мимо него, потому что дверные косяки его сердца смазаны кровью Христовым. То есть Пасха, в принципе, позволяет нам радоваться в бытию. Она восстанавливает замысел Божий о человеке, фактически позволяет ему восстановиться во всей полноте. Можно сказать, что до Пасхи был один мир, после Пасхи другой.
А в чем, Михаил Александрович, вообще будет заключаться празднование Пасхи в течение 40 дней для простого человека, который, ну, зайдет в церковь, может быть, только на Пасху, на саму, в ночь субботы на воскресенье или, может быть, воскресенье утром? Как он-то должен прочувствовать этот праздник в течение целых 40 дней? Мы привыкли отмечать Новый год один день, ну, максимум новогодние праздники. Мы привыкли 8 марта, 23 февраля и другие праздники у нас один день длятся обычно. А здесь 40 дней нам предлагают праздновать великое событие. Как человеку действительно 40 дней радоваться Христову воскресению?
Я не знаю. Я даже из прошлого своего опыта скажу. Вот бывает, когда Пасха 40 дней, да, вот уже идет там 37 или сколько дней, допустим, после Пасхи. Ну, ты утром просыпаешься, и у тебя мысль и радость. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ. Поэтому то, что можно этому событию радоваться, ну, я просто эмпирически могу сказать, что, в принципе, человек даже где-то тебя тормозят фактически. Говорят, все закончилось, вознесение, прекращаем. Пасхе можно радоваться всю жизнь. Почему человек не может радоваться Пасхе 40 дней? Наблюдал такое. Один человек другого поздравляет, говорит, Христос воскресе. А ему говорят, да Пасха-то вчера была. Ты что, сегодня-то нас поздравляешь? Все, праздник прошел. Но это связано с тем, что человек, в принципе, не живет Христом, не живет пасхальной радостью, пасхальным светом. Потому что свет Пасхи, то, что Господь сотворил, это же центр Евангелия. Без Пасхи нет Евангелия, это сердце Евангелия, что Христос воскрес из мертвых, поправ смерть. И, по сути, человек, верующий во Христа и живущий Евангелием, он каждый день живет пасхальной радостью. Просто на Пасху некий пик, такой всплеск происходит. Но, по сути, даже во время Великого Поста не может человек жить, не памятуя о том, что Христос умер за меня и воскрес. Странно не как 40 дней, а странно, как не 365 дней. Почему не 365?
То есть можно радоваться 365 дней?
Конечно.
Но не случайно же такой великий русский святой, как Серафим Саровский, он круглый год, встречая своих посетителей, окормляемых им христиан, всегда приветствовал словами «Христос воскресе, радость моя». И делал это круглый год. И мне кажется, это справедливо и естественно, потому что он как раз и жил этой Христовой радостью и Пасхой всю свою христианскую жизнь. Надо этому только научаться, нужно к этому стремиться для того, чтобы услышать Бога, чтобы принять его в сердце свое. Но Господь не может это сделать без нас, без нашего деятельного в этом участия. И поэтому человек, устремляя всю свою волю, понимая, кто он, особенно Великим Постом, нам понятно, кто мы такие есть на самом деле. Вот, потому что во время поста нас Господь так ласково обличит, укажет нам на наши немощи, на наши грехи, чтобы мы, возможно, покаявшись в них, в конце концов и радость-то разделили. Воскресение, потому что ведь и плоть Христова страдала на кресте, и богооставленность он испытал такую же, какую испытываем мы в некоторые периоды своей жизни, чтобы вполне человеческая его природа была близка человеческой природе каждого живущего на земле, и чтобы вот это самое человеческое начало во Христе, переживая смерть в равной же степени, с особой радостью пережило и воскресение. Мне кажется, Господь тоже радуется воскресению Христову. Не может не радоваться по своей богочеловеческой природе.
Во время пасхальной службы в храме ночью я слышала огласительное слово. Потом оказалось, что это слово Иоанна Златоуста, известного святого, почитаемого святого отца в церкви. И мне показалось, что оно как-то особенно торжественно вами произносилось. И сам вон, и потом, когда я перечитала текст, оно оказалось очень твердым и убедительным. Это гимн жизни, можно так сказать про это слово? Как его правильно назвать? Что это за жанр что это за литературное произведение или устного характера? А почему его вообще читали на богослужении?
Так сложилось, что это слово, которое бесспорно является наиболее ярким таким произведением наших святых, посвященное Богу и Его воскресению, сложилось так, что это произведение вошло в практику жизни Церкви. И теперь мы каждое воскресенье Христово, каждый праздник, воскресенье Христово и Пасху, слышим это слово, потому что оно действительно стало для всех христиан неким образцом, как вы говорите, гимна жизни. Ведь реально мы нуждаемся в таком утверждении истины от наших святых, от наших близких людей. Тем более, что Иоанн Златоуст, он один из авторов божественной литургии, которую вот он так и называется, литургия Иоанна Златоуста. И когда мы читаем эти слова, нам становится понятно, что он пережил неописуемую для нас и для него самого радость воскресения Христова, познание этой истины. И само по себе это слово, почему оно называется огласительным, потому что оно было написано, как и прочие слова из предания Церкви нам известные, ко времени, когда христиане готовились к принятию крещения. Дело в том, что христиане крестились один или два раза в году в церкви. И вот один из тех обычных случаев, когда христиане, приготовившись к крещению, совершали над ними это крещение в субботу, накануне Пасхи. И, безусловно, церковь по традиции, по благословению Христа, старается обучить вере всех, кто притекает к крещению. И само по себе понятие веры, оно неразрывно связано с воскресением Христовым, тем более накануне Пасхи. И случившееся вот такое удивительное откровение, которое посетило Иоанна Златоуста и переданное нам с вами, это одно из, наверное, самых драгоценных слов в предании Церкви, посвященных воскресению Христову. И поэтому, когда мы его читаем, оно, конечно, не может нас не радовать, потому как оно обращено ко всем, кто преуспел в подвигах поста и не преуспел, кто богат и убог, кто воздержанец и ленив, а также те, кто постился и не постился. «Трапеза исполнена, насладитесь все». Так говорит Иоанн Златоуст, имея особую такую благодать говорить это от имени Церкви, обращаясь к христианам. И самое главное произносится, что ад разрушен, что этот самый ад, который так страшит человека, который кажется неизбежным для каждого, кто осознал себя живущим на земле и понимающий, что его ждет смерть, вдруг узнает, что он упразднен, что он поруган, этот самый ад, и что это для нас уже не та самая страшная и ужасная яма, в которую попадает человек по смерти, а то, что воскресением Христовым для нас стало уже, так сказать, абсолютно бессмысленным с точки зрения неизбежности. То есть мы пройдем мимо ада, если будем христианами, потому что для нас воскрес Христос. И поэтому это слово, как такое драгоценнейшее слово из церковного предания, стало нашим достоянием. Его это, кстати, можно читать не только на воскресенье, его можно читать вообще каждый день в течение всего года. Как только человек устрашится смерти и ада, ему можно прочитать, взять и прочитать вот это огласительное слово на Златоуста.
Дорогие радиослушатели, мы всем советуем в интернете найти этот текст и просто с ним познакомиться. Мы уверены, что каждый его поймет. Можно найти его на церковно-славянском, на русском языке. Ну и если у вас появятся вдруг вопросы по этому посланию, по этому огласительному слову Иоанна Златоуста, то, конечно, мы их с удовольствием все примем и на них ответим. Михаил Александрович, сейчас в храмах ведь тоже проводят огласительные беседы. Если я правильно понимаю, то перед тем, как креститься, человек в храм приходит, а ему в лавке, в церковной предлагают посетить огласительную беседу. Вот какая-то связь между вот этим огласительным словом и традицией храмовой об огласительных беседах есть?
Ну, конечно, связь есть, раз это слово называется даже огласительным. Ну, вообще, огласительные беседы, они связаны, в частности, наверное, с таким церковным документом, я бы в первую очередь напомнил, как символ веры. Потому что если обратиться к практике первых веков подготовки к крещению, Господь, последняя заповедь Христа в Евангелии от Матфея, когда Он оставляет учеников, Он говорит, что идите по всему миру, и что делаете? Учите и крестите, уча их кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть, в принципе, для того, чтобы человек обрел спасение, он должен верить правильно, он должен понять, во что он верит. И поэтому в течение всей истории церкви, церковь старалась всегда готовить тех, кого крестит, потому что человек, принимающий крещение, в принципе, основу веры должен знать. Когда-то оглашение происходило даже до 2 лет. Это сейчас происходит очень быстро. И, в принципе, были как раз составлены первые символы веры, они первоначально различались. Это был, в первую очередь, документ для огласительных бесед. Потому что для того, чтобы понять, что этого человека можно считать христианином, символ веры содержал некий набор истин, без которых этого человека, в принципе, крестить нельзя. Потому что если он так не верит, если он так не воспринимает, если он так не понимает веру, то значит он не христианин. Он кому-то так поклоняется, какому Богу, на что он надеется, во что он верит. И поэтому подготовка – это очень-очень важный момент. Очень многие проблемы нашей церкви на сегодняшний день – в моем представлении, по моему мнению, связаны как раз с проблемами в оглашении. Потому что очень многие люди, в принципе, недостаточно знают свою веру. А порой, если бывает практика вообще крещения без оглашения, то это вообще очень опасный путь. Когда-то у меня был такой период, в течение целого ряда лет я проводил огласительные беседы, правда, это было уже 8 лет назад, несколько лет. Каждую неделю ко мне приходили люди, которых я готовил к крещению. Там разные священники их крестили. И я просто помню, что люди приходят, желающие креститься и не желающие проходить огласительные беседы, и при этом они могут не знать даже вот того факта, про который мы сегодня вспоминали. Они приходят и не знают, что Христос воскрес. Я это не фантазирую, я просто сам видел таких людей. И с ними говоришь, зачем же вы тогда пришли креститься? А как же вы вот когда крест видели? А человек говорит, а я думал, что его просто вот убили, он умер. А зачем тогда вы приходите креститься? Ну, там уже отдельный вопрос. А человек говорит, муж у меня христианин. Для того, чтобы у нас отношения были получше, мне тоже надо. При этом даже муж христианин не поделился с супругой фактом Христова воскресения. Женщина приходит креститься просто потому, что муж христианин.
В общем, есть над чем нам работать, да, и каждому из нас, углубляя, утверждая веру свою и помогая близким, должен начинать именно с ее азов и основания.
Да. Дорогие братья и сестры, подумайте, может быть, пора привести в храм креститься ваших детей, внуков, правнуков, сестер и братьев. В светлые дни празднования Воскресения Христова особенно хорошо родиться человеку свыше. Если вы примете такое решение, то в любом храме нашего города вам будут рады, и в Харлампьевском, конечно, тоже. А перед тем, как вы примите такое решение, мы, конечно, пригласим вас на огласительные беседы. И, быть может, та беседа, которую проведет с вами священник, чем-то будет похожа на огласительное слово Иоанна Златоуста. А мы напоминаем, что сегодня понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все силы небесные, бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского, Харлампьевского храма города Иркутска, Архангельский глаз. Также мы приглашаем вас на пасхальный концерт в Харлампьевский храм по адресу улицы 5-й армии, 59, 18 мая в 14 часов. Отец Евгений, сегодня так получилось, что мы вместе с Пасхой поднимали тему и смерти человеческой. Это ведь не случайно, потому что 14 мая, уже завтра, в этом году в Иркутской области впервые будет выходной. Причем этот выходной будет посвящен празднику Радоницы, православному празднику. Все ли знают, что это за день? Нам было интересно, что думают молодые люди о Радонице, и взрослые, и зрелые, об уходе близкого человека в мир иной, и мы провели небольшой опрос среди случайных прохожих, которые ходили мимо нашего храма. Вот такие ответы дали нам юноши, девушки и взрослые люди. Предлагаем вам их послушать.
Мы ездим на кладбище, потому что там ждут наши, те, кто ушел от нас.
Люди как бы в этот день едут на кладбище посещать и поминать православных.
Ну, православные.
Ну, может, да. Ну, вообще, как бы, знаешь, что христианская традиция?
Речку поставим, и потом идем на кладбище с Пасхой. День поминовения усопших.
С утра, наверное, на службу помолиться о крещённых усопших, родных и близких.
а после службы на кладбище к деду на могилку прибраться нужно.
Этот социологический опрос провел радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма «Архангельский глаз». Специально для вас, дорогие наши слушатели. А мы продолжаем. Отец Евгений, я вернусь к вопросу, который хотела задать вам. Что значит Радоница? Что это за праздник? Почему был учрежден даже выходной в нашей области? Что вы бы пожелали нашим слушателям в этот день сделать? Как этот день провести?
Люди, как правило, уже в нашей стране в этот день привыкли поминать, вспоминать своих усопших, это естественно. И этот день, как ни странно, напоминает нам и о нашей смерти грядущей. Поэтому этот праздник, этот день полезен для всех, и для живых, и, безусловно, для мертвых. В каком смысле? В том смысле, что за них в этот день обычно христиане молятся, творят милостыню, посещают могилы. Не потому, что могилы требуют особого какого-то к себе внимания именно в этот день, а потому что сама по себе смерть, как ужасный конец нашей земной жизни, уже перестал быть тем ужасным рубежом благодаря воскресению Христову, который был совсем недавно. Поэтому сама по себе радость от осознания того, что смерти нет в том прежнем нашем понимании, которое мы привыкли без Христа ее видеть и представлять. И это новое открытие, как раз с этой новой вестью, что Христос воскресе, христиане стремятся на могилы своих усопших и, кажется, должны поделиться этим со своими близкими, которые уже не с нами. В первую очередь, конечно, нужно это сделать в храме. В храме накануне заказать обедню, панихиду или отпеть тех, кто не отпет, и попросить Бога о том, чтобы Господь посмотрел в сторону этих христиан, которые, может быть, еще не в раю, и по молитвам близких, которые молятся сегодня, исправляют собственную жизнь, как-то смилостивился над ними. И это очень важное такое общение с усопшими через Бога, через Христа. Можно и назвать настоящей радоницей, потому что мы радуемся, что люди не в аду. А если люди сподобились блаженной кончиной, как христиане, и где-то рядом с Богом, мы радуемся этому, потому что, может быть, они еще и о нас помолятся, что, может быть, они и о нас там вздохнут, потому что мы нуждаемся в утверждении веры. Да и у Бога нет мертвых, у Бога живы все. И это обстоятельство нам становится понятным только на Пасху. И вот это дыхание Пасхи, ее радость, которая еще не оставила нас от святого дня воскресения Христова, через день после Фоминой недели.
А почему через 9 дней после Пасхи Радоница наступает?
Это и есть такое предание церковное о том, что душа еще вот до 9-го дня где-то здесь, на земле, где-то посещает земные обители, небесные обители. Еще не проходит мытарство, которое начинается как раз после 9-го дня, когда, вот, проходя испытания и обличение небесными силами бесплотными, спасаемые и обличаемые силами зла, она возносится ко Господу, и, проходя эти мытарства, она, в конце концов, на 40-й день предстанет перед Богом уже на суд. Это все та мистическая сторона жизни души, которая открывается нам через церковную жизнь, через тех святых, которые проходили это мытарство и свидетельствуют нам сегодня о том, как это все на самом деле устроено и выглядит вне нашего земного бытия. И поэтому люди, страшась смерти, они влекомы и в церковь, и в храмы, и на погосты, потому что каждому хочется быть утешенным накануне собственной черты смерти. Но, притекая с чувством и знанием того, что Христос воскрес, мы приходим на могилы и говорим своим усопшим: «Христос воскрес!»
А можно такой день считать праздником?
Для мира это не праздничный день, безусловно. Это день выходной, потому что в этот день люди не имеют рабочего настроения, как правило. И это хорошо, что эта традиция, пусть пока еще не наполненная в миру вполне таким христианским осознанием и смыслом, тем не менее укореняется в нашем сознании как часть нашей культуры, часть нашего понимания нашей собственной, конечной, весьма грешной природы, потому что мы скоро сами все умрем, но и воскреснем также со Христом.
К нам кто-нибудь на могилу тоже придет и скажет, что Христос воскрес?
Конечно, если мы сегодня будем рядом с собой видеть наших детей, учить их там, научать их тому, что память наших предков для нас свята, и что мы обязаны заботиться о упокоении их душ в своих молитвах, они, конечно же, Бог даст научиться этому главному, что молиться нужно и о живых, и о мертвых, и о них самих.
А что будет на Радоницу завтра в храме?
Завтра на Радоницу будет литургия и панихида. Придет много народу, будем молиться и будем радоваться. Радоваться тому, что смерти нет.
Мы приглашаем вас, наши дорогие радиослушатели, если у вас есть такая потребность и желание духовное, прийти в храм на Радоницу утром, а потом уже отправиться на могилу к своим близким, которые этот мир покинули, но не умерли, потому что у Бога все живы. Отец Евгений, мы обещали нашим радиослушателям, что начнем отвечать на их вопросы, и сегодня я предлагаю разобрать первый вопрос. Звучит он так. Зачем человеку надеяться на Господа? Разве не важнее надеяться на себя?
Ну, есть такое понятие, как самонадеянность некоторая, да. И вот мы понимаем, что самонадеянность – это как бы свойство человека, безусловно, гордого, самовлюбленного где-то и заблуждающегося. Потому что сама по себе природа человека, духовная природа, это природа человека, уже поврежденного грехом, и предназначение человека для жизни неземной. Это как раз то, что на самом деле является уже нашим продолжением по смерти, о котором мы сегодня говорили. И рассчитывать на то, что мы простые земные люди, пусть даже в чем-то талантливые и где-то даже успешные, не встретимся с Богом по смерти, ну вот это можно назвать такой самонадеянностью. И особенно меня всегда удивляет пренебрежение людей опытом миллиардов людей, живших до нас, как христиане. Понимаете, вот миллиарды людей до нас жили святой жизнью, старались угодить Богу, как могли, с разной, наверное, степенью успешности, но видели ее устройство именно таким образом, каким предлагает нам церковь и сегодня. Отказаться от этого можно, мы свободные люди. Но неплохо было бы, наверное, все-таки иметь упование на того, кто нас любит на самом деле. Принято считать, Писание нам об этом говорит, что всяк человек ложь, но Бог не ложь. И Он, не обманывая нас, предлагая нам даже не просто радость, а реальную полноту жизни здесь на земле и особое состояние счастья жизни по смерти, только из любви к каждому из нас вот такую открывает перспективу. Хорошо бы нам надеяться на тех, кто нас любит по-настоящему. Уже здесь на земле это близкие люди. И по смерти мы встретимся с Богом, который любил нас от самого момента замысла о нас, когда нас зачали, и мы были в утробах наших матерей. И вот доверяя этому любящему нас Творцу, мы можем и должны оставить эту самую самонадеянность. И сказал Он же нам, ничего вы без меня не можете творить. Он, наверное, имел в виду доброго. Люди пытаются творить. Получается по-разному у всех у нас. Но вот это начало любви, оно и выделяет его, отделяет его от всего мира, который наполнен злобой и нелюбовью как раз. Я за то, чтобы верить тем, кто нас любит. Я за то, чтобы довериться тому, кто нас любит и задумал для жизни в раю. И поэтому всех призываю об этом задуматься слегка. И Он ответит на наши чаяния. Он нас в этом, знаете как... «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я упокою вы». То есть подарит покой нашему сердцу и подарит то состояние любви и покоя и счастья, которое нам на самом деле единственное и необходимо.
Спасибо, отец Евгений.
Можно добавить свое мнение?
Да. Я просто подумал, что этот вопрос можно связать с пасхальной тематикой. И я бы попытался это сделать. Как раз в свете Пасхи ответить разговора на этот вопрос. Дело в том, что когда Господь сотворил человека, то Он творит человека по образу и подобию Божьему. И человек был сотворен, он был призван к такому бытию, в котором он должен пребывать в общении любви с Богом и с ближними, с другими. И, в принципе, основанием человеческого бытия, опорой является Господь. Все, что человек делает, он должен был делать по благодати Божией, в соработничестве с Богом. И проблема грехопадения заключается в том, что человек от Бога отпадает. И вот это соработничество, вот это совместное бытие с Богом, совместная жизнь оказывается невозможна. А точнее, жизнь вообще оказывается невозможна, потому что Бог есть жизнь,
а человек, отделенный от Бога, становится мертвым. Бог есть благо, а человек, отделенный от Бога, оказывается неспособным творить благо. Вот. Бог есть блаженство, человек, ну, Бог всеблажен, и человек, отделенный от Бога, не может быть счастлив. Только в Боге может сердце человеческое обрести радость, покой, мудрость. И только в Боге человек может жить в полной мере по-человечески. И проблема как раз после грехопадения образовавшаяся, то, что между человеком и Богом пропасть. И сил у человека эту пропасть преодолеть не было. И поэтому Господь воплотился, стал человеком, тот, кто является, и совершил дело нашего с вами спасения, для того, чтобы мы могли жить вместе с Богом. Если вспомнить пророка Иеремию, то в 17 главе у пророка Иеремии есть такие слова, по памяти, может, не совсем точно. 17 глава, 5 стих звучит таким образом, насколько я помню. Он говорит: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть человеческую делает опорой». Дальше по тексту Иеремия говорит, что «блажен человек, который надеется, уповает на Господа». И это действительно так. И, в принципе, как раз проблема человеческой жизни, получается, заключается в том, что когда мы учим кого-либо жить без упования на Бога, любой родитель, любой человек, в принципе, должен понимать. Таким образом, мы этому человеку предлагаем оказаться под Божьим проклятием, быть проклятыми Богом. Человек не может жить как человек, иначе как по благодати Божьей. Человек призван к величайшим достижениям. Он призван быть Богом по благодати. Бог является Богом по природе, а человек призван жить божественной жизнью и стать Богом по благодати. Но это возможно только через надежду, только через упование на Бога. А Бог, наша надежда, наше упование никогда в этом истинное, подлинное, которое согласно с Его волей, Он никогда не предаст, никогда не отступит, Он верен своему слову, своему замыслу о нас. И поэтому вопрос упования или неупования на Бога, в общем-то, это вопрос жизни и смерти. Уповаешь на Бога – будешь жить. Не уповаешь на Бога – не рассчитывай, что ты будешь жить. Все, ты мертв здесь.
Спасибо большое, отец Евгений, Михаил Александрович. Дорогие радиослушатели, мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы к отцу Евгению. Вы можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество «Харлампиевский храм», обратиться по телефону 8-964-288-6207 или по номеру редакции 29-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru. А мы хотим пригласить вас на пасхальный концерт в Харлампиевский храм по адресу улицы 5 Эрми, 59, 18 мая в 14 часов. Это программа «Архангельский глаз» Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска. С вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев, специалист-катехизатор Саламатов Михаил Александрович и я, Варвара Жукова. Сегодня мы говорили о светлом празднике Воскресения Христова и предстоящей Радонице. До новых встреч! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.